А все мы Божьи. Да, или кто-то не Божий проник сюда каким-то образом. Все в брачной одежде, да? Все Божьи. Я, знаете, на самом деле такая честь быть с вами и в этом городе. Я как только уверовал, это было в 92-м году, я уже слышал о Елгаве. Не о Риге, не о Москве, не там, не знаю, о каких еще, где там пробуждение было. О Елгаве слышал сразу. И с 92-го года я мечтал побывать в Елгаве. А у нас там в Минске один пастор, очень успешный, он учился в Елгаве. Он говорит, в Елгаве, там... То я слышал вот это, Елгава, 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 Елгава. Совсем недавно приехал еще один пастор из Латвии, из... Как же этот город называется? На краю. Забыл, вылетело. Из Венспилса, да, пастор. И он приехал, и он тоже рассказывал. Говорит, вы знаете, вот Сталина... Пробуждение. Я слышал о таллинском пробуждении. Вы слышали? Бог чудеса делал. Он говорит, и потом оно пришло в Елгаву. Я опять слышу Елгаву. Думаю, как мне интересно побывать в этой Елгаве. И вот я здесь. На самом деле уже второй раз здесь. Но мне очень приятно, потому что я, знаете, Господь как-то особенно коснулся этого места. Вот пролил свою благодать. Знаете, столько церквей, так церкви росли. Столько тут помазанников приезжало к вам, друзья. Кого только Господь сюда не приводил. Сколько чудес здесь было явлено силой Божьей. А? И Господь, и мы здесь не просто потому, что, знаете, от нашего ума какого-то, из-за того, что и на нас вот эти капли Божьей благодати упали. Да? И Господь и нас затронул. И вот мы здесь, потому что Господь проявился в нашей жизни. На самом деле. Аллилуйя. Я счастлив. Прославление. Я вообще вот сидел здесь, чтобы попасть вообще в Латвию, 11 часов в машине провел. 5 часов на границе. Потом вчера буря какая-то, снег. Туман, косуля выбежала навстречу, бампер мне разбило. Чуть Господь сохранил, чуть в кувет не улетел, знаете. Такие просто вот такое вот все такое. Вот я сидел вот здесь. Не знаю, это каноническое слово или не каноническое, балдел просто. Вот я сидел здесь, вы такие помазанные, вы такие прославления. Брат, я не знаю, я забыл, как тебя зовут?
Сергей.
Спасибо большое за твое сердце. Так, знаешь... Так чувствительно все, так, и вся группа прославления, звук так настроен. Знаешь, я не знаю, вы, может быть, привыкли, но оно так сладко. Знаешь, вот я не знаю, как-то фирмово так. Вот сидишь здесь, я, если кто-то не приходит на служение, только по интернету смотрят, то, друзья, вы себя обкрадываете. Придите сюда, послушайте это своими ушами, это просто чудесно. И мы, может, привыкаем, знаете, пастор ваш вышел. Во-первых, он такой красивый, такой вот правильный. Во-вторых, вот молитва была, слово пожертвований. Я уже как в библейской школе побывал. Я даже не знаю, что белорусы, чему могут тут поучить. Наверное, ничему. Вот поучиться в Елгаве, просто посмотреть на то. И у вас такая церковь, такая, знаете, как сказать... Если сказать идеальное, конечно, вы скажете нет. Но знаете, вот с белорусского этого взгляда моего, я смотрю, думаю, да как-то все так правильно, так красиво. Знаете, и все так четко, и никаких лишних слов, и такое помазание, и присутствие, и звук, и все. И, слава Господу, Господь здесь. Бог здесь, вот как удивительно. Но человек такое существо, что мы ко всему привыкаем, и не замечаем, и перестаем ценить. И смотрим, и ищем уже чужие огороды. Где трава позеленее, а? И говорим, вот здесь у нас тут так, вот там, вот где-то там, вот бы нам, знаешь, вот на ту гору взойти, вот там точно Господь. Потому что там и людей много, и софиты такие красивые. А как красиво, кстати, здесь. Друзья, вот это вот все. Я не знаю, вы привыкли к этому, но я восхищаюсь. Я сразу зашел в зал. Ты знаешь, вот эти свечи горят, вот этот домик такой красивый, да. Оно все так вот, ну так вкусно, так красиво, крест, все здесь, все как надо, друзья. И не без вашего участия, а? Не без ваших рук, не без ваших открытых сердец. Спасибо вам, вашей церкви, за то, что вот вы показали мне вот этот высокий стандарт. Спасибо. Вот я на самом деле благодарен Господу. Это не просто лесть какая-то, а я искренне говорю. Спасибо вам за ваши открытые сердца, за то, что вы приходите, за то, что вы вот общими усилиями вместе с Иисусом создали вот эту атмосферу, эту красоту, в которой мы можем с вами вместе быть, и не только вместе друг с другом, но и с Господом. Понимаете, а Господь приходит не только туда, на горы, знаешь, где много людей, а вот Господь приходит. Сколько человек надо, чтобы Господь пришел? Вот я не знаю. Как ты думаешь? Я думаю, в Елгаве знают ответ на этот вопрос. Вот сколько человек нужно, чтобы Иисус пришел? А? Сколько нужно? А? Знаете, а мы все, знаешь, привыкаем, вот бы нам туда. Да, да, Иисус среди нас. Иисус приходит, когда мы открываем свои сердца, когда мы начинаем петь. Такое Божье присутствие, вот прославление. Так Господь коснулся меня. Спасибо большое. Я приехал из Беларуси, меня зовут Андрей. Мне 44 года. Ну, надо представиться, правда, первый раз. И у меня есть жена и четверо детей. Три мальчика. И четвертая, младшая. Кто-то понимает, не все, конечно, про что я. Но четвертая девочка. Когда жена была беременная, вот четвертым, один пастор приехал к нам в гости и говорит, ну, Андрей, кого ждешь? Наверное, девочку. Он знал, что у меня три сына. Я говорю, молюсь и верю, что будет девочка. Так хотелось девочку, так хотелось. А он меня утешил. А он говорит, ты знаешь, а когда моя мама родила восьмого мальчика, она так плакала, но уже девятую Господь дал девочку. Такое было утешение, но Господь меня помиловал. Да, Господь всех нас помиловал. Знаешь, Господь милостивый. Понимаешь, какие у кого правила, как там где-то Господь действует, как Он здесь действует, сегодня, сейчас, никто не знает. Даже если самую лучшую библейскую школу закончил, Господь приходит и удивляет нас. Аминь. Потому что невозможно вот сказать, что все, я познал Господа. Да, невозможно. Или возможно в Елгаве. Вот Господа не познать. Но Он приходит и удивляет нас. И Он любит нас. Аллилуйя. Слава Господу. Я обещал Господу, что я везде, где буду первый раз, буду рассказывать о том, что Он сделал в моей жизни. И про своего сына я обещал, про первенца рассказывать. Вот знаете, мы здесь молились за нужды и за деток молились. И вот мы сидели, молились, и может быть тоже иногда это так привычно, ну помолимся еще за кого-то там. Но я так благодарен Господу за то, что Господь слышит эти молитвы. Когда-то мы пошли в поход церковью. И детский такой лагерь у нас был, знаете, около 40 деток там было. И так все хорошо, программа, молитвы там, ну так все как бы. И вдруг буря поднялась. Резко ветер, дождь пошел. А была жара, жара, такие жаркие дни. И детки там купались в речке. И вдруг буря такая, дождь огромный, такой просто вот ливень, как из ведра, знаешь, полилось. И все дети побежали в палатки прятаться в лагерь. В палатках так все мы не по капиталистически так ходим, как вы уже, с туалетами, там, с душами, с домиками. Ну так вот, знаете... У нас же не капитализм, вы знаете, в Беларуси, нет? У нас пионеры до сих пор, октябрята до сих пор. И чтобы моего сына не приняли в октябрята, мне пришлось в министерство письмо писать, потому что учительница говорила, всем обязательно, и кто не октябренок? И в классе два было не октябренка, это один из них мой сын, а второй двоечник, который не достоин был, да, вот. Так что немножечко жизнь отличается. Но Иисус великий везде и всемогущий. И вот начала, буря эта поднялась, И ветер такой ударял по деревням. И я смотрю, огромная сосна, метра два-три от земли, она ломается, падает прямо на палатке. Вторая. И вот такое все вокруг. Я смотрю, не могу поверить, как это происходит. Это христианский лагерь, мы молились. Знаете, уже там какой-то год, там 15 лет или сколько на ту же поляну ходили, никогда такого не было. Но здесь вдруг я стою и не могу, и только одно вырвалось с меня, я стал кричать: «Иисус! Иисус!» Знаешь, есть вещи, которые от нас вообще, ну, не зависят. Ты попадаешь в центр вот этого бурления, в центр этой стихии и понимаешь, что ты со своими знаниями, со своей силой, со своим опытом, со своим образованием, даже с деньгами не можешь повлиять на некоторые вещи никак. Они просто происходят. И то, что единственное, что мы можем делать, призывать Господа. Аллилуйя. И знаете, я так испугался, потому что с нами пошли. Первый раз семья пошла в поход, и они такие, в церковь уже пришли, но еще неверующие были, да, и вот детки их, и вот это дерево падает прямо туда, на их палатку, там совсем маленький ребеночек, и все это, я как пастор, знаете, я очень испугался, я: «Иисус, Иисус», и смотрю, фу, целые, слава Богу, всем кричали, чтобы к воде убежали, убегали с этого леса, и вдруг, знаете, братья выносят моего сына, и кричат: «Пастор, сына твоего придавило». Я смотрю, мой мальчик. Знаешь, разрыв вот здесь между ножек, промежности, разрыв. И он в сознании, и его несут на руках, ему 9 лет тогда было. И погрузили в машину, я везу его, знаете, слезы с глаз текут. Смотрю, ноги не двигаются, он лежит у меня в машине, и мы едем, а он в сознании, и он кричит: Иисус, пожалуйста, пусть все будет как раньше, пусть все будет как раньше, Иисус, пожалуйста. Знаете, слезы застилают глаза, я прилетаю в эту больницу, и столько вопросов. Знаете, я пастор, я когда-то закончил библейскую школу, много всяких версий, много всяких там, знаешь, вот этих правил, почему, за что, как, но в тот момент все правила не важны, учения не важны. А важно было для меня в сердце, чтобы Бог явил свою славу, чтобы Бог изменил ситуацию. Понимаете? И сделали снимки врачи и сказали: знаете, ничем не можем обрадовать, срочно на операционный стол, потому что на снимках сплошная гематома и не видно ни одного внутреннего органа. Скорее всего, что оно по касательной прошел ствол, и внутренние органы в смятку, и очень много крови, мы ничего не видим. Поэтому не обольщайте, что он в сознании, это просто шок болевой, и что в любую минуту его может не стать. Я прихожу домой, и я даже жене не могу ничего сказать, жена осталась с младшим дома, она не пошла в этот поход. Знаете, взял здорового сына, а прихожу один. Уже, конечно, ей сказали, но я сразу пошел молиться, закрыл комнату, упал на колени и стал кричать к Иисусу. Говорю: Иисус, спаси. И тут, знаете, такие умные мысли пошли. И такие мысли ко мне пришли. Я думаю, может быть, знаешь, я подумал, слава Богу, что на моего сына, а не на какого-то другого. Хотя, знаете, в это слава лучше было бы, если бы ни на кого. Да? Но тут такие умные мысли. И мне такая мысль пришла: может, это цена, которую, знаешь, нужно заплатить. От больших знаний, знаешь, такие мысли могут прийти. И вот как только я подумал это, вдруг в этот самый момент, как будто бы, знаешь, я как будто бы физически ощутил, что Господь меня как-то по лицу, по устам, так раз. И я ясно-ясно услышал внутри себя: разве ты не знаешь, что цена уже была заплачена 2000 лет назад на Голгофском кресте? И вот как пастор говорил о мире, знаешь, такой мир наполнил меня. Я вдруг понял, что Бог меня слышит. Ты знаешь, что Бог тебя слышит? когда тебе трудно, когда ты кричишь, когда ты не знаешь, как правильно, знаешь, что правильно говорить, Бог тебя слышит. И Он всемогущий, Он все может. Аллилуйя. И такой мир наполнил мое сердце. Я вдруг понял, что все будет хорошо. Через несколько часов позвонили с реанимации и сказали, вы знаете, мы разрезали, там все, крови много, но мы не понимаем, откуда. Все органы как новые, все целенькое мы зашили, просто вычистили эту кровь. Все, все хорошо. Но они сказали, ну одна есть проблема, два перелома позвоночника и задет нерв, смещение, и, наверное, он не будет никогда ходить. И я когда услышал эту новость, мир почему-то у меня не ушел никуда. Потому что я слышал Бога, который сказал мне, что цена заплачена. Я знаю, что много церквей молилось тогда. Много церквей, кто-то из братьев и сестер, знаете, написал быстренько письма по интернету, позвонили там пасторам в разные страны, знаете, в разные города, и люди молились. Я благодарен Богу за каждого брата, за каждую сестру, кто тогда, знаете, сказал вот эти свои слова веры относительно моего сына. Поэтому, когда мы молились здесь за нужды, я просто с того момента я не могу формально молиться, понимаете? Потому что там чья-то нужда, потому что там чья-то боль, потому что там кто-то один на один стоит и верит, и ему нужно чудо от Бога. И как хорошо, что на самом деле они не одни, да? А вот есть церковь, да? И мы все вместе соглашаемся, мы вместе соединяем свою веру. Потому что, когда с тобой такое происходит, очень часто ты не можешь адекватно реагировать, знаешь, не можешь там правильно в вере все. Но здесь, знаешь, а ты можешь, а ты знаешь, а ты можешь там и бесов погонять, и там то все провозгласить, там и все такое, понимаешь? И я так благодарен Богу за то, что мы можем вместе, это такое большое дело, молитвы творят чудеса. Аллилуйя. И вот мой сын уже лежит в больнице, отвезли его по позвоночнику. Сразу перевозить нельзя было, и надо было 2 недели ждать, пока после операции. А за 2 недели там уже срастается, начинают срастаться кости. И такая дилемма, что как перевозить нельзя после операции, его никто не отпускает, а позвоночник-то надо что-то делать, надо как-то спасать. Наши врачи говорят, нет, мы никуда не отпустим, пока не заживет вот это все, там, да, что мы убедимся, только тогда. Говорю, ну, уже ничего не поделаешь. И вот мы привезли уже в другую больницу, где вот эти все, да, завезли в столицу, там очень хорошая больница. И бабушка легла с ним в больницу, и вот приходят эти врачи все, целая делегация там, да, с этими всеми снимками, там эти все там компьютерные вот эти все дела, там все. Анализы они смотрят, они листают это все, и они говорят, ну, мальчик, попробуй пошевелить сейчас ножкой. Вот у тебя получается. И вот они к нему, знаешь, он лежит, и бабушка рядом, и говорит, мальчик, попробуй пошевелить ножкой сейчас. А бабушка такая, он уже 3-й день как ходит. Они говорят, как ходит? А вот так, встал и пошел. И вы знаете, что? И Господь полностью восстановил его. Полностью восстановил. Полностью восстановил. И все вот эти картины, которые рисовались внутри, знаешь, вот это инвалидное кресло, как я привожу своего сына на первый ряд, там, или куда-то в церковь, потом выхожу проповедовать, знаешь, я смотрю, как мой сын сидит, как я его гружу в машину. Вот эти всякие картины в мыслях, знаешь, они не состоялись, потому что Иисус приходит и развивает всякие страхи. Аллилуйя. Иисус приходит и спасает. Аминь. Сколько человек нужно, чтобы Иисус пришел? А? Иисус здесь с нами, вот этот же спасающий, исцеляющий, для которого нет ничего невозможного. Знаете, когда все там срослось, когда его выписывали из больницы, врач сказал, знаете, там срослось вот так немножко все. Это, конечно, чудо, что оно все, что у него появилась вся чувствительность, все восстановилось. Но, говорит, одна нога короче другой. Поэтому надо стель, там, в обувь подкладывать стельку, что может быть оно было, чтобы ходить, чтобы оно как-то может когда-то выровняться. И мы купили эту стельку, положили сыну, он одел свои ботинки и сказал, то мне очень неудобно, взял, выкинул эту стельку, и мы его так и не смогли уговорить ее носить, эту стельку. И вот в прошлом году мы делали еще один анализ, такое, знаешь, полное обследование он проходил. И врач такой смотрит на все эти, говорит, о, вот видите, как помогло, помогло. Говорит, до миллиметра все, все ровненько выровнялось, до миллиметра, понимаешь? Я не верю сильно в стельку, но в Иисуса Христа мы с вами верим. Аминь. Аллилуйя. Господь великий, Господь всемогущий. Но я хотел рассказать, конечно, про своего первенца, когда мы первого сына ждали. У нас тоже, знаете, Господь двоих моих сыновей спас от смерти. Когда мой родился первый сын, вообще, вы помните это вот время, когда ты ждешь первого ребенка? А? Ну это космос, это что-то не, просто невероятное. Думаешь, как это у меня будет ребенок? У тебя так было или нет? А? И жена изменилась, знаешь? И она говорит, о, смотри, смотри, шевелится. Ты думаешь, как шевелится? Все, кидаешь. И смотришь там, знаешь, о, вау. И представляешь внутри, а на кого будет похож? Да? А чьи глазки? Да? Чей носик? Думаешь, вот бы мой носик был, или глазки мои. А у меня жена такая смугленькая. И каждый раз, когда дети рождались, я говорю, ну, какие глазки? И она говорит, по-моему, голубые, как у тебя. Но потом получалось все равно карие. И только на последней девочке получилась голубая блондиночка такая родилась у нас, слава Господу. Ну вот первый. И вот я ждала первого ребенка, знаете, вот это все, такое ожидание. И вдруг жене как-то нехорошо стало, еще не время было рожать, ее забрали в больницу, из больницы мне уже звонят и говорят, Андрей, сын у тебя родился. Это так неожиданно, знаешь. Хотя готовишься, готовишься, но неожиданно, не в срок, не вовремя. И родился маленький ребеночек, 800 кг. И мне говорят, 800 кг. Я подумал, как-то маловато. Как-то не совсем стандартно, да? Но думаю, ну ничего, вырастет. Сын! Так хотел первого мальчика. Сын! Ой. Но через какое-то время звонит жена и вся в слезах, и не может слова сказать. Я понял, что случилось что-то нехорошее. И она донесла до меня, что вот вдруг открылось кровотечение внутри, и медсестра сказала, что сунули какой-то зонд внутрь для чего-то, ну не знаю для чего. И что-то там повредилось внутри, открылось кровотечение, и они не могут его остановить, он перестал сам дышать, его забрали срочно в больницу для недоношенных детей, и крайне тяжелое состояние, и врач, даже там не просто врач был, а такой, знаешь, профессор, там очень специализированная больница, и врач сказал, что, я говорит, крайне тяжелое состояние, никаких прогнозов дать не могу, но по моему опыту, скорее всего, вам надо готовиться к худшему. Вот так он сказал. Я подумал, как готовиться к худшему? Я так ждал этого ребенка, знаешь, смотрел, как шевелится, я даже не видел его глазки, не видел, знаешь, на кого он похож, ротик, носик, какой он, какой-то, как это у меня сын появился? И что теперь, я гробик буду этот маленький видеть? Или вы понимаете, такое состояние? И тоже пришел домой и просто кричал, просто молился, просто лежал, просто соседи стучали по батарее, знаешь, потому что я там кричал, Иисус, Иисус, помилуй, 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 помилуй. Я звоню в больницу и говорят, без изменений, крайне тяжелое состояние, сам не дышит, вы же понимаете, ребенок маленький, все нестабильно, кровотечение, не можем никак остановить и как-то... Ну, короче, никаких прогнозов. И вдруг слово вспомнилось мне. Вот помните, я не помню, где это написано в Библии, но есть такое место, что Бог дает всему жизнь и дыхание, и все. Есть такое место? И вот я вспомнил это место в тот момент. Думаю, да это же про моего сына. Бог дает жизнь, ему надо жизнь. Я хочу, чтобы мой сын жил, я хочу его увидеть. Бог дает дыхание, он не дышит сам, но Бог дает дыхание, Бог дает дыхание, Бог дает дыхание. И все, что там еще нужно, я не разбираюсь, я не специалист, врачи лучше знают, но Бог дает жизнь, дыхание и все. И знаете, я вот это бормотал, я вот это провозглашал, просто стоял на этом слове. Бог дает жизнь, Бог дает дыхание, Бог дает все. А как раз выходные, знаешь. И к врачу не могу прийти, чтобы толком поговорить. Вот первая встреча была, и все, первое обследование было, и все. И вот понедельник я лечу туда в реанимацию, думаю, хотя бы помолиться дали, хотя бы меня пустили туда, в эту реанимацию. О, нашли, слава Господу. Я же говорю, в Елгаве все, все знают, где, что, спасибо вам. И лечу в эту реанимацию, меня не пускает эта медсестра и говорит, нельзя сюда, нельзя, знаете, там маленькие детки, и нельзя. Я прорываюсь, потому что я хотел увидеть своего сына. Я иду по этому коридору, она бежит за мной, кричит, я милицию вызову. Что-то-то-то-то, Гринкевич, Гринкевич, кричит мою фамилию. И тут навстречу по коридору доктор выходит, слышит это все, видно, он понял, он умный человек. Вообще доктора в большинстве своем умные люди, да. И он такой, раз, путь мне преграждает, и стоит и улыбается. Я думаю, чего ж ты улыбаешься? Знаешь, у меня, я хочу к сыну прорваться, я хочу к сыну. Думаю, а он стоит и улыбается. И он, а я так, знаешь, приближаюсь, он видит мою такую, вот эту. Да, он такой. И он мне говорит такие слова. Он говорит, не волнуйтесь, жить будет, дышит сам, и все нормально. И меня как огрело. И он повторяет, жить будет, дышит сам, и все нормально. Я думаю, я где-то это уже слышал. Говорит, все стабилизировалось состояние, и мы вот только что его перевели в обычную палату из реанимации. Все, говорит, все хорошо. Сегодня моему сыну 17 лет уже, вот этому первенцу. Слава Господу, который может все. В прославлении играет, знаете, в молодежке, там, в церкви. И вот недавно звонили мне с исполкома, жаловались на моего сына, потому что они в колледже своем молитвы проводят в комнате идеологии, втайне от учителя, и привлекают, как мне сказали, он привлекает адептов в вашу организацию. Вот, и мне с исполкома звонят, жалуются, а он там проповедует, знаете, и они молитвы там устроили, это все. Хотя у нас такие законы, что нельзя ни в коем случае и там, и то, и другое, и третье. Но Бог явил свою славу, друзья. Мы верим в всемогущего Бога. Этот всемогущий Бог с нами здесь, сейчас. Аллилуйя. Сколько у меня минут осталось? После свидетельств, наверное, не осталось время уже на проповедь. Час. Ты, пастор, можешь проповедовать сколько угодно. Но через 15 минут у меня автобус. Да? Но на самом деле хочется вот передать это послание. Потому что когда-то я почувствовал, знаете, читал Библию и готовился к служению в церкви, попроповедовал вот эту проповедь. И я почувствовал, что эта проповедь не только для моей церкви. Я почувствовал, что как будто вот это послание, которым я буду делиться, ездить и проповедовать, и делиться по церквям. А в тот момент у меня ни визы не было, ни одного приглашения не было. Вот такой штиль, тишина. И вот как только я это подумал, я принял, я думаю, надо получше записать все. Записал получше, потому что как-то с записями у меня проблемы. Когда жена читает мои конспекты, она так смеется. Вот. Я думаю, надо получше записать. И тут приглашения начались. Знаешь, это было прошлой весной. И вот с прошлой весны... Вот до сегодня я все, вот это, всю весну, все лето, все в поездки, уже даже церковь начала немного злиться, говорит, пастор, мы когда тебя будем уже видеть в воскресенье? Но я чувствую, что вот это слово, которое Господь вложил о том, для современной церкви, для нас, это не то, что что-то новенькое, что, чего мы там не знаем. Я думаю, что нету такого, чего бы ты не знал. Тем более ты в Елгаве живешь, где пробуждение, где Дух Божий, и в такой церкви, и пастор у вас так мощно, знаете, о пожертвовании сказал, целое учение вообще. Вот. Но очень хочется, чтобы мы вот оживили некоторое, вот это послание Христа, знаешь, это проповедь Христа, Матфея 10:38. Это то, о чем Христос проповедовал. 10 глава Матфея. 38 стих. Я верю, что Иисус самый лучший проповедник всех времен и народов. Я вот в это верю. Хотя, знаешь, мы как-то влюбляемся в людей, и мы говорим, вот этот проповедник, послушай, друг другу советуем, вот это бомба! Или, о, мощно, какие проповеди! И делаем себе кумиров, но в последнее время вы смотрите, что происходит в мире. Как будто бы Бог потрясает вот этих, знаешь, кумиров, да? Вот как будто бы, знаешь, Господь ревнует о своей славе, чтобы мы никого не возвеличили, не поставили на место Господа. Чтобы мы не сказали, вот там только Господь, вот в этой большой церкви. Нет, Господь, сколько человек нужно для того, чтобы Бог был? А оказывается, вот этот Бог, Он приходит к нам сюда. И не только по воскресеньям. Знаешь, а вот и на молитвы среди недели, знаешь. Вот. И не то, что пол Бога приходит или часть Бога приходит, Он весь приходит. Аллилуйя. В силе своей приходит. Никогда Он не приходит неподготовленный, всегда подготовленный. Знаешь, Бог великий, всемогущий. Поэтому вот как бы нам ни из кого кумиров не сделать, Иисусу поклоняемся. Мы должны полюбить просто Слово, полюбить Его проповеди, полюбить Его послание, послание Иисуса Христа. И вот здесь Иисус говорит ученикам, я верю, что ты ученик Христа. Значит, это тебе. Кто может сказать, что я ученик Христа? Ох, вы правильно так дословно и сказали. Но просто, ты ученик Христа, да? Аллилуйя, молодцы. У вас идеальная церковь, я просто восхищаюсь. Надо пригласить вашего пастора к нам, чтобы он и нас научил. И смотри, что Иисус говорит. Иисус говорит, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Спроси у своего соседа тихонечко, ты следуешь за Иисусом? Кто здесь, вот в этой церкви? А как название правильно церкви?
Божьи наследники.
Кто в церкви Божьи наследники следует за Христом? Поднимите руки. Скажешь, пастор, ну ты, а чего я тогда здесь? Чего я здесь, если я не за Христом? Что у меня дел не нашлось бы в воскресенье других? Ну ты пришел, знаешь, через снега эти, может быть, надо было машину долго чистить или выход из дома расчищать, чтобы прийти сегодня после этого снегопада, знаешь. Ну ты здесь! Потому что мы, каждый из нас может сказать, мы идем за Христом. Мы не идем за людьми, мы не идем за деноминацией, за организацией. Нам нужен Христос живой, всемогущий, мы идем за Христом. И вот Христос, знаешь, говорит своим ученикам, Он говорит, вы следуете за Мной? Кто следует за Мной? Он говорит, все следуют за Ним, знаешь, все за Ним следуют. Он говорит, но кто из тех, кто следует за Мной, не берет креста своего, тот недостоин меня. Оказывается, не просто, недостаточно просто следовать за Христом. И Иисус, знаешь, наше внимание устремляет на то, что должно быть в жизни христианина. Не просто следовать за Христом. Сегодня многие-многие люди могут сказать, я иду за Христом. А Иисус хочет показать тебе на крест. Он говорит, ну кто идет за Мной и не берет своего креста? Но мы идем за Ним. Почему? Потому что нам нужны чудеса. Потому что нам нужны ответы. Правда? Потому что нам нужна помощь. Если вот ты посмотришь в Библию, у кого из вас есть электронная Библия? О, с собой прямо? Вот возьми, набери сейчас в поиске в Библии, можешь набрать? Набери слово «Спаситель». Вот сколько мест в Библии, которое говорит о Христе как о Спасителе? Спаситель. Ну вот интересно, сколько у тебя нашло мест? Сколько вот, интересно. Ну, у кого уже результаты есть? У кого самая быстрая версия? Сколько? Четыре? Четыре. У кого более продвинутые? 20. Ага. Ну-ну-ну, спаситель слова. Много? Ну вот интересно, больше всего. 20. Да, 20 мест, где Спаситель сказано. Да? Вся Библия и Ветхий Завет. Да? На самом деле теологи подсчитали, что о Христе, как о Спасителе, в Библии сказано 36 раз. 36 раз о Христе сказано, как о Спасителе. А теперь наберите другое слово. Господь. Давайте вот проведем эксперимент. Потому что, оказывается, электронные версии, видите, разные. Вообще, мне недавно сон такой приснился, что мне надо где-то проповедовать, я готовлю проповедь, я беру планшет свой, набираю, и никак места не найти. Мне показывают ноль результатов, как будто бы нет этого места. Я помню стих из Библии, я даже помню, где он написан в бумажной Библии, с какой стороны, но не помню где. Я ищу в планшете, не нахожу. Я в телефоне, у меня там несколько версий Библии, не нахожу, такой сон. И просыпаюсь в холодном поту. Просыпаюсь и вспоминаю место из Библии, что будут искать Слово Божье и не найдут. Сколько? 3000 слово Господь. 3000. 3205. Видишь, пастор, тебе надо у брата Библию электронную скачать. Поновее у него какая-то версия. Так вот, после этого сна у меня такое, знаете, понимание пришло, что так легко электронную Библию подправить. Обновление ночью пришло, и некоторые места уже не такие остренькие. Соль пропала. Вы понимаете, нет? Я когда рассказал молодежи в нашей церкви про вот этот сон, про это откровение, про это понимание, я говорю, лучше бумажной Библии нету, потому что в ней за ночь тебе никто места не уберет. А в электронной легко. Обновление, раз вышло, скачал, нажал, и уже смотришь, а где это написано? Нету. Там уже слово можно и подменить и так далее, да? Я как молодежи рассказал, молодежь у нас стала с бумажными Библиями. Говорит, папа, мои дети рассказывают, папа, ну так сложно что-то найти вообще. Я говорю, ну конечно, просто бумажно надо читать, чтобы что-то найти. Мы вообще, да, там мы листаем, ну так интересно. И они, у них новое движение сейчас на молодежной. На молодежке они читают бумажную Библию. Вот, потому что все же, знаете, как с телефонов, гаджеты и все такое. Так вот, слово, как о Христе, о Спасителе сказано 36 раз, теологи посчитали. Слово «Господь» в Библии сказано, конечно, много раз. И сколько мы говорили? 3000, да? Но 3000, сколько больше всего получилось? Я забыл цифру. 3249 раз. Но на самом деле там не только о Христе сказано слово «Господь», да? Но если теологи также подсчитали, что о Христе сказано, что Он Господь, 780 раз в Библии. Итак, Христос как Спаситель 36 раз, Христос как Господь 780 раз. Как вы думаете, на что ударение хочет сделать Господь в своем послании к нам? И вы прослушали. Как вы думаете? Да, Христос Спаситель, да, Он нам помогает. Да, многие идут за Христом, только потому что Он дает хлеб. Вы понимаете? Многие идут за Христом, потому что Он делает чудеса. Нам пришла одна женщина в церковь со своей дочкой. И у дочки рак щитовидной железы, поставили диагноз. И она плакала, мама, говорит, помолитесь, пожалуйста. И нас церковь так вдохновилась, взяли пост всю неделю, знаете, молитвы каждый день за эту девочку. Поехали обследовать эту девочку перед операцией врачи. И не нашли ничего. Господь полностью ее исцелил. Мама пришла в церковь, рассказала нам об этом. Такие все счастливые, мы ликовали. Такое прославление у нас там началось, знаете. Когда все участвуют, когда все молятся, когда мы хотим видеть чудо. Это было что-то, это там все. Если бы заснять на камеру, знаешь, иногда кажется, что хорошо, что не все служения на камеру снимаются, потому что там был бы компромат. Просто там так уже все танцевали, так уже, что если бы неверующий посмотрел, сказал бы, это страшная секта там. Вот. Но мы так радовались, что Господь исцелил эту девочку. И они еще пришли на одно служение. И все, и пропали потом. Многие идут за Иисусом, чтобы просто получить свое чудо. И Иисус щедрый, Бог любящий, Он спасает. Но более важное, чем чудо, Он хочет открыться тебе как Господь. Потому что Спаситель – это тот, кто дает тебе что-то. Вы понимаете, да? А Господь – это совсем другое. А в Библии написано, кто исповедует, что Иисус Господь, тот спасется. Вы понимаете, вот кто Иисуса исповедует, тот спасется. Господь, Иисус должен стать нашим Господом. Кто такой Господь? Это не просто кто дает тебе то, что ты хочешь. А Господь – это тот, это, можно сказать, руководитель. Можно сказать? Господь – это руководитель. Господь – это господин. Господь – это тот, кто, кому нужно подчиниться, что Он будет руководить твоей жизнью. И вот многие на этом моменте останавливаются и решают, ну, как бы уже не хочется мне больше следовать за Христом. Потому что хочется следовать за Христом, когда Он помогает, когда Он дает, когда Он участвует в моих планах, в моих идеях. Да? Недавно прочитал на Фейсбуке такое мощное слово веры. Там выставлена картинка, я сразу лайк поставил. И там написано такие слова. Ты можешь достигнуть всего, чего хочешь во Христе. Как мощно. Я сразу лайк поставил. Ты можешь достигнуть всего, чего хочешь во Христе. Как мощно. Я смотрю, там лайков много-много на этой картинке. А потом я вспомнил. Тут же, знаешь, вот поставил лайк, во, вдохновился, думаю, во Христе, как мощно. Думаю, надо поделиться, на свою стену поставить это тоже. И вдруг вспоминаю, как Иисус молился в Гефсиманском саду. Да-да-да. Как? Как?
Не твоя воля да будет, Отец Небесный.
А Иисус молился. Да. Немножко перепутал, но ничего, простительно. А, да, а Он молится и говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Что насчет желаний? Воля – это что? Это желание? Это хотение? А Он говорит, не то, что я хочу, но то, что ты запланировал, пусть будет. Вау! А я уже так многого хочу. А в последнее время мы уже начали соревноваться, у кого больше веры. И знаешь, кто больше хочет, у того и веры больше. Ты во что, брат, веришь? Я верю, вот что вот это, и все это будет моим, и Бог мне даст такую машину. А второй смотрит, о, маловер, мне Господь самолет даст. И как будто бы у него действительно больше веры. Знаешь, кто больше хочет. Но на самом деле никто больше хочет. Вы понимаете? И вот между двумя этими понятиями, да, вот ты можешь достичь всего, чего хочешь во Христе, и Господь, и слова Иисуса, «Отец, не моя воля, но твоя да будет», есть большая разница, оказывается. И в одном из этих посланий нету креста. Христос есть в двух посланиях. Христос. Но в одном из этих посланий нету креста. И многие люди идут за Иисусом, но не хотят взять свой крест. Что такое крест? Что такое крест? А? Что такое крест? Это твое послушание. Это когда ты не хочешь прощать, а надо простить. А у тебя все ревет внутри. Это когда ты не хочешь ехать на молитву. Одна женщина звонит мне, говорит, пожалуйста, приедь, помолись за мою маму. А женщина пенсионерка. А ехать через весь город. И поздно уже. И она мне звонит, пожалуйста, приедь. Я говорю, ну знаете, вы сами можете помолиться за свою маму. Она, нет, ты должен приехать, мне Господь сказал, что именно ты должен приехать. Она такая женщина веры и по неотступности. И как я не крутился. А у меня такое настроение было ужасное. Я себя в тот момент вообще не чувствовал ни помазанником, ни пастором, даже неверующим я себя не чувствовал. Она просто заставила, я, знаете, я еду и сам себя на мысли ловлю. Думаю, что я туда прусь? И вот я стою уже возле двери, а у меня такие мысли, знаешь, думаю, да эта мама, она уже, ну, женщина мне звонит, пенсионерка, говорит, помолись за мою маму, она лежит, и не двигается, парализованная после там инсульта или после чего, не знаю. И я думаю, ну, наверное, ей время уже к Господу просто идти. Была бы моя воля, я бы ее уже к Господу отправил, знаешь. Поэтому и важно молиться, Господь, не моя воля, а твоя да будет, да? И,
И вот я стою уже возле двери, я вот стою, и у меня такое прозрение, думаю, что я здесь делаю? Я не верю. Я добра этой женщине не желаю. Чего я сюда присунулся? Сейчас буду лицемерить. И она дверь открывает, и я сразу такой, улыбка такая, глаза христианские сделал, знаешь? Мы знаем все, как вести себя правильно. В церковь пришли, аллилуйя, аллилуйя. А внутри что? Только Господь знает. И я знал, что внутри. И мне казалось, что сейчас вот Господь прямо в темечко мне, молнию, знаешь, там, за лицемерие мое. Я думаю, и все, и мне так скверно внутри. Я подхожу, а я так, знаешь, улыбаюсь, да-да-да, она мне рассказывает, а у меня уши закрыты своими мыслями, я да-да-да-да-да. Думаю, надо быстрее помолиться и убежать оттуда. Я возложил руку и начал молиться, и от молитвы мне еще хуже стало. Потому что я языками молиться начал, и у меня такое осуждение внутри. Я думаю, какой я лицемер, какой я гадкий человек. Зачем я это делаю? Вот лицемерю сейчас. Разве можно играть с Богом? Разве можно играть в молитвы? Человек ищет ответа от Бога, а я пришел с таким неверием, с таким нежеланием. Помолился, ничего не произошло. Я ушел. Еду домой, мне еще хуже. Пришел домой, положил голову на подушку, лежу. Говорю, Господь, что я за лицемер? Такой весь, знаешь, в страдания. Вдруг телефон зазвонил. Поднимаю трубку. Она на том конце, это бабушка, которая меня приглашала, женщина. Она говорит, аллилуйя, аллилуйя, слава Господу, слава Господу. Как только ты ушел, моя мама встала с кровати, ходит по комнатам и говорит, на языках говорит. Не только встала, еще прожила там сколько-то лет, знаешь, а я уже хотел списать ее. Но Господь не хотел списать. Может, тебя люди хотят списать уже, знаешь. Может, служителя, пастыра, которых Бог поставил, может, тебя списать хотят. Но все в Божьих руках, аллилуйя. Понимаешь? В Божьих руках. Ты в Божьей руке. В руках любящего Бога. Аллилуйя, это хорошая новость. Да или нет? И будешь жить, сколько Господь тебе позволит жить. Аллилуйя. И на языках будешь молиться, и ходить по своей комнате с поднятыми руками. Вопреки всему. Я слушаю, и как будто бы что-то новое о Боге узнал. Я стал размышлять. Думаю, Господь, я вообще не хотел туда ехать. Знаешь, иногда есть вещи, которые не хочется тебе делать. Не хочется. Но знаешь, что такое крест? Когда не хочется, а надо. Иногда надо. Иногда надо молиться, иногда надо прощать. Надо жертвовать, надо проповедовать, надо свидетельствовать. Не всегда то, что хочется. Вы понимаете, да? И оттуда я еще урок вынес, что неважно, насколько я себя чувствую. Даже если я себя плохо чувствую, вот хорошо ваш пастор об этом говорит, вы это все знаете, что вера, да, вера, вера той женщины, она верила, что вот так произойдет. Чувства могут быть не те, но тот, кто в нас. Если я не чувствую, что Христос во мне, это не значит, что Его во мне нет. Кто-то услышал? Христос в тебе. Иногда ты это чувствуешь, иногда не чувствуешь. Иногда прославление, вот как сегодня, брат как запел вот эту песню, что это за песня была такая спокойная? В конце я думаю, вот это да, так помазан, такой голос красивый, так все оно, знаешь, в духе, такое Божье присутствие прямо. Иногда так чувствуешь, как будто бы небо. А иногда стоишь на прославлении и на часы смотришь, когда оно уже закончится. И иногда не чувствуешь, но это не значит, что Божьего присутствия нету. Оно есть. Иисус всегда приходит. Да, Иисус рядом с нами. Аминь. И вот это послание, которое Христос передает своим ученикам. Говорит, ты идешь за мной, а несешь ли ты свой крест? Или у тебя только свои желания, только свои мечты, только свои цели? Или ты идешь за Иисусом только, чтобы твои мечты осуществились? А есть ли твой крест с тобой? Кто не несет креста, тот не достоин меня, говорит Иисус. Сберегший душу свою потеряет ее, потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя. Что это значит? Мои желания, я думаю, что смотрю вот И думаю, в Лондон надо. Там зарплаты нормальные. Хочешь жить хорошо? Езжай в Лондон. Куда ты хочешь? Что? Куда ты хочешь после колледжа? Куда хочешь там? Ну, ты уже давно колледж закончил. Куда хочешь? Я считаю, что в Латвии ловить нечего. Я хочу в Лондон. А я хочу в... куда? В Норвегию. О, там нормально. Житуха. Я хочу туда. Я... Знаете, чего мы только не хотим в жизни. А вот вопрос, а что Господь хочет от тебя? А Господь может остановить тебя и сказать, знаешь что, Лондон очень хорошо. И там есть люди, которых я благословляю. Но тебя хочу видеть в Елгаве. Ты скажешь, где Господь? Я думал, ты любящий. Я думал, ты всемогущий. Я думал, что ты, что все, что хочу, ты мне сдашь. И Господь обратился к Аврааму и сказал, иди в пустыню. Вы понимаете? От цивилизации, там даже горячей воды нету. Горячей воды нету, понимаешь? Как мои детки будут там? Я, знаете, столичный парень. Я в столице родился, в церкви там покаялся. А Господь сказал, едь в Лиду. И отправили меня в Лиду. Я приезжаю в Лиду. Знаете, как-то грустно стало. Я попал в поликлинику, я смотрю, такие щели в полу, спалец, деревянный пол, здание такое старое, наверное, еще, знаешь, довоенное, там, я не знаю, какое, детское. Я смотрю, я такого не видел, потому что моя детская поликлиника, в которой меня мама водила, она гораздо современнее была. И как будто грусть такая. И думаешь, Господь, а ты ли это? Иногда крест, он, знаешь, он требует от тебя послушания, терпения. Вот понимаешь, да? И это не то, чтобы ты хотел умом, но ты не видишь всего, ты не видишь то, что будет вдали. Я хочу несколько слов апостола Павла. Тут много мест, но будем сокращать уже. А мы прочитали Матфея 16:24? Прочитали? Да? Возьми крест, следуй за мной. 27 стих не читали? Этого же. Ты не закрыл еще Библию? Посмотри, 27, 16 глава, 27. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому...» Вот интересно, спасаемся-то верой, а Господь воздаст по делам. Но дела-то никуда не уходят на самом деле. Дела лишь подтверждают твою веру. Многие люди только говорят, что они верят, а живут так, как сами хотят. И никаких дел веры нету. И когда у них голодный стоит на пороге, они не пускают его в свой дом. Вы понимаете, да? Никаких дел нету. Когда надо на молитву идти, или пост церковь объявляет, они говорят, ну, знаете, как-то у меня не в духе, у меня другое откровение. Колбасное откровение, колбасное. Знаешь? Вот. Но Иисус говорит, по делам, дела важны. Помните, Матфея, 20 глава, там такая история о том, что некоторые люди хотели сидеть на троне с Иисусом. И что Иисус им ответил? И что Иисус им ответил? Он говорит, вы знаете, о крещении, он задает им вопрос. Он говорит, вообще это не в моей власти, но, а можете ли вы крещением моим креститься? Вот в чем, вот знаете, вот в современной церкви очень, очень хочется, чтобы вот это послание звучало. Мы-то все хотим царствовать на троне с Иисусом. Царствовать хотим все. А вот крещением креститься не все хотим. А вот крест взять не все хотим. Но царствовать все. А крещением не все. И вот апостол Павел Филиппийцам, 3 глава, 18 стих. Здесь апостол Павел, вот это давайте прочитаем. Он говорит о некоторых людях. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. И смотрите, вот этот 18 стих, я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот это слово. Смотрите, он говорит о людях, которые поступают как, не как враги Христа. Они не враги Иисуса Христа, они не считают себя врагами Иисуса. Они считают себя врагами креста. То есть я иду за Иисусом. Иисус хочет, чтобы все было мощно в моей жизни. Он же меня любит. Я хочу в Лондон, значит, Иисус хочет, чтобы я уехал в Лондон. Вы понимаете, да? Я не враг Иисуса, потому что Он любовь, Он по благодати, Он все дает, Он богатый, Ему не жалко. Но они враги креста. И апостол Павел, он подчеркивает это. Они поступают как враги креста Христова, и их конец погибель. Крест – это очень важное послание, которое не должно пропасть. Оно не должно пропасть. Оно не должно пропасть. Смотрите еще одно место. 1 Коринфянам 1:17. 1 Коринфянам 1:17. И здесь тоже апостол Павел говорит. Он говорит, этот же апостол Павел, который о благодати, понимаешь? Который говорил, что за все заплачено, благодатью мы спасены, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот же апостол Павел, он учит людей, и он говорит, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. О чем Павел говорит здесь? Он говорит, как бы из моего послания не пропал крест, как бы мне проповедуя, не потерять креста. Опять же, не потерять Христа. Конечно, мы все идем за Христом. Как потерять Христа, это уже явно дух антихриста. Правда же, да? Да. Но в последнее время, как сказано об учениках, что в последнее время явится, что будет, какие явления происходят в церкви? Что будут люди иметь вид благочестия. То есть, с виду вроде бы христиане. Слова вроде бы правильные. Ты Иисуса Христа исповедуешь? Да, я исповедую Иисуса Христа. Вроде бы слова правильные. Но написано, но силы Его отрекшись. Да? Но силы отрекшись. И вот Павел здесь говорит, вот как бы мне так проповедовать, чтобы из моего послания не исчезла вот эта весть, вот это послание, вот чтобы крест не исчез. Из моей проповеди. Почему, следующий стих, почему так важен крест? Потому что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Почему? Потому что слово о кресте это сила Божья. Вы понимаете? Вот когда сила Божья является, когда ты способен растянуть свою плоть, когда ты способен послушаться Богу, даже если тебе это невыгодно. Понимаете? Вот тогда сила Божья, слава Божья является. Ты говоришь, мне это невыгодно. Ты говоришь, мне, я бы хотел быть в другом месте. Ну, а Христос тебе говорит, сделай это. Знаешь, накорми этого человека, прими его, пожертвуй ему, знаешь, послужи ему. Ты говоришь, да у меня у самого дети. А Господь говорит, сделай это. И когда ты начинаешь это делать, чудеса происходят. Сила Божья происходит. Аллилуйя. Правда? Да? Вот сестра знает это. Да мы все это знаем. Сколько мы раз это переживали. И когда трудно, когда надо делать шаг, когда вот это усилие, знаешь, когда ты побеждаешь свою плоть, вот сила Божья и чудеса являются. Но когда ты перестаешь побеждать, когда ты перестаешь сражаться, ты думаешь, так, чего я еще нового хочу? Не факт, что это придет к тебе. Не факт, что ты увидишь силу Божью. Вы понимаете? Но сила Божья в послушании Господу. Там, где Иисус Господь, Господин, не просто Спаситель, а там, где Он Господин. Аллилуйя. Аминь. И если Господь сказал тебе ехать там в эту деревню, знаешь, и там быть вместо Лондона, знаешь чего? Значит, там ты увидишь силу Божью и славу Божью. И обеспечение Божье тому. И Бог благословит тебя там. И ты увидишь чудеса, и тебе будет что рассказать людям о Боге. Скажешь, Господь великий. Однажды вечером сидим с женой дома. Уже поздно. Уже, знаешь, и жена говорит,
батон закончился, хлеб закончился. Говорит, детей в школу завтра чем накормить? Говорит, может, мука есть, спеку блинчиков. Вот так вот сидим, рассуждаем, знаешь. Вдруг звонок в дверь. Думаю, кого это на ночь глядя принесло к пастору. Открываю дверь, а там бабушка с нашей церкви стоит. И она такая, аллилуйя, слава Господу, жив Господь. Она такую там всегда такие слова правильные говорит. И она в пакетик зашуршала, зашуршала, с пакетика раз, достает еще один пакетик, а в пакетике батон. Господь мне сказал принести вам батон. И пошла. Я стою с этим батоном, жена выходит с кухни, так. И не батон в моих руках, а Божья любовь. Господь знает, когда ты идешь в том направлении, куда Господь тебя посылает, там тебя ждут твои чудеса, вы понимаете? Но больше всего меня восхищает в этой истории, знаете что? Нам классно, когда чудеса, правда, есть в жизни? Классно. Бог великий, Бог чудесный, Бог всемогущий, Бог все может. Бог знает, что твоим деткам завтра кушать надо, понимаешь? В чем ты имеешь нужду, Бог знает. И Бог силен восполнить любую нужду. Бог силен, Он может это сделать. Он всемогущий, сверхъестественный. Скажешь, что? Вырастут деньги у меня? Если надо, то вырастут. А если не надо, то и те, что есть, пропадут. Вырежете это из проповеди, потому что это несовременно так говорить. Мало ли что, знаешь, кто-то огорчиться сможет, кто-то может огорчиться. Скажет, нет, я отрекаюсь от этого исповедания, у меня только приходят. Приходят деньги, приходят ко мне сейчас на... Быстро приходят деньги ко мне сейчас. Это я покрыл благословенным, ну, исповеданием, чтобы все было... Чтобы вы в следующий раз пригласили, чтобы понравится, да? Но на самом деле... Меня, знаете, восхищила вот эта женщина. Вот представьте, вот она сидит дома, и ей пришла мысль прийти к пастору, принести батон. Может быть, ко многим тот вечер пришла мысль. Возьми батон, принеси к пастору. Думаешь, с батоном к пастору как-то неприлично. Если б торт был, а торт не могу, до зарплаты надо подождать. Правда? Вот зарплата, тогда мы с женой уже оденемся, лучшее время. Дальше, на ночь глядя, это ж надо одеться, это ж надо шуровать через полгорода, она далеко, эта женщина живет, знаешь. И вот она должна была идти туда. А что пастор подумает, на ночь глядя? Понимаете, сколько может быть сомнений внутри нас? Ну, вот удивительно, что эта женщина приняла эту мысль, как Божье Слово, как повеление Божье. И она оделась, взяла батон, мягенький-мягенький, и пошла. И пришла, и знаешь, победила свою плоть, победила сомнения, победила свою «не хочу». Она не сказала, ой, я уже не молодая, у меня колени болят, а надо там, знаешь, столько идти. Вот когда Господь меня исцелит, тогда я буду Ему служить. Вот когда Господь мне даст деньги, тогда я буду жертвовать. Вот когда у меня ремонт в квартире наконец-то муж доделает, тогда домашнюю группу буду принимать. И гостей буду даже принимать. Пастор, я так хочу гостей принимать. Ну вот мебель у меня старая, пока и ремонта муж не сделал. Вот когда сделает, вот тогда. Поэтому пусть Господь даст всем процветание, чтобы мы все сделали, и тогда начнем служить Господу. А Господь внезапно приходит, как к этой вдове. Говорит, я повелел, помните, да? Ему он сказал, я повелел ей кормить. А она как будто бы не в курсе. Как будто бы не вовремя он пришел. Он пришел, она говорит, зарплату не выдали еще. Мебель не поменяла, процветанием служить не могу. Поэтому помолитесь за меня, чтобы смогла. А он говорит, а что чем-то там у тебя пахнет? А это я из последнего сыну пеку. Давай сюда, корми меня. Вау, вообще обнаглел. Вы понимаете? А вот Господь приходит не вовремя, кажется, не вовремя. Сделай то, что... Делай, отдай. Я помню, мы с братом... Знаете, так получилось, что родители у меня умерли. Я старший, и у меня есть младший брат. Я понимаю по глазам пастора, что мне надо заканчивать уже. Но вот эту историю расскажу. Но я чувствую сам, что я затянул уже. И вот мы, знаете, вот я старший брат, он младший, он с тюрьмы только что освободился. Родителей нет, умерли родители. Вот мы такие вот. Один я работаю, он не работает. Он только вот... И все кончилось. Денег осталось чуть-чуть. Ну, буквально там на 2 батона, там на чай. А еще полмесяца впереди. Я смотрю, ну... А я только уверовал тогда. Вот только уверовал. И, ну, уже Малахию почитал. Знаешь, если ты начнешь Библию читать, Бог начнет с тобой говорить. У тебя мысли появятся. И мне мысль приходит. Я Малахию почитал, хотя бы в этом испытайте меня. Ну, Господь, то есть, как тебя можно испытать? Не открою ли я для вас? Ну, ты что, меня сможешь прокормить? Я брату своему говорю, а я хожу в церковь, а он не ходит, он как бы неверующий. Говорю, ты знаешь что, смотри, как интересно написано. Давай я возьму вот это все, что у нас осталось. Все равно, что там на 2 батона, ну на 3 батона, знаешь, на пару там сахар, на заварку. Но все равно нам не хватит этого. Давай я вот возьму все и отнесу завтра на служение пожертвовать. Господь говорит, он может. Мой брат младший, он не может, не сопротивлялся тогда, я старший все-таки был, поэтому он сказал, но что он подумал на самом деле, я не знаю до сих пор. Но я такой счастливый, знаешь, как бы брат не против, потому что ответственность-то чувствовал, знаешь, за него. Если бы одному легче верить, кажется, не было бы у меня семьи, мне бы легче было верить, а так как семья... Ну вот я уже стою в церкви, играет прославление. Но у меня руки трясутся, потому что я хочу Бога испытать. Вы понимаете? И я начинаю славить Бога не так, как вчера славил. Еще вчера я смотрел на некоторых, которые прославляют Бога, и думаю, мне казалось, что некоторым-то надо подлечиться немного, знаешь? Ну что они так вот прямо из себя выходят? Можно же как-то посолиднее, так как-то, ну, красивее. Ну зачем так себя вести? Но тут я сам начинаю славить Бога, потому что я хочу Бога испытать. Мне все равно, что обо мне люди подумают. Я хочу Бога испытать. Я все принес, что у меня было. Все. Я жду. Я знаю, что будет пожертвование в церкви. Пастор выходит, говорит о пожертвовании, или кто-то другой там говорил о пожертвовании. Я уже не помню. Но я прямо дрожу, когда проходило вот это ведро. Знаешь, я... Это, ну... Прославление опять, знаешь, я славлю Господа, в конце служения у меня слезы текут, я ожидаю от Господа, знаешь, такой радостный, я еду назад домой, такой счастливый, как, знаешь, как будто бы уже поел, как будто бы уже чудо получил, как будто бы уже такой, прихожу домой, говорю, аллилуйя, Господь нас не оставит. Мой брат как-то не так был вдохновлен, но... А дальше, знаете что? Дальше так скажу. Вечерело. Знаешь, какие-то сигналы в животе. Кушать хочется. Я смотрю, мой брат, он такой встает, а мы в однокомнатной квартире жили от родителей на слово. Он такой встает, пошел на кухню, к холодильнику, так, хлоп, хлоп дверкой, опять пошел. Опять посидит, такой раз, опять к холодильнику подходит, раз, открыл, закрыл, опять пошел. Я думаю, вот думаю, верит, что там появится что ли что-то. Знаете, и тут так грустно стало. Радость куда-то делась. Это, я ощущаю все вот эти... Я думаю... Они оболванили ли меня? Думаю, может со мной что-то не то. Думаю, ладно я завтра пойду на работу. У нас там хоть кофе бесплатно, знаешь. Печеньку какую-то там я могу... А брат как целый день будет? И, знаешь, как-то стало грустно. Я захожу на кухню, у меня слеза течет. Я говорю, Господь, ну как ты можешь меня... Как вот сейчас? Вот я... Все, что у нас было, как... Ладно, я, Господь, а как мой братик маленький? И как будто бы он уже маленький такой. На самом деле не маленький, я с тюрьмы пришел, уже немножко повидал жизни даже, знаешь. Но я думаю, как это может произойти? Ну как? Что на самом деле в холодильнике вырастет?
И я опять прихожу, какая-то такая грусть, я опять иду, я опять молюсь. Господь, ну интересно, как это все произойдет, что будет? И вдруг звонок. Знаешь, а звонок это уже что-то, когда ты ждешь. Когда не ждешь, можешь даже не заметить звонка. Когда увлечен чем-то, даже можешь не заметить, что Господь стучит в твое сердце. Но когда ждешь, подбегаю к телефону. А там, знаешь, совсем не то, что я ожидал. Женщина какая-то с церкви звонит. Говорит, привет, Андрей, ты меня, может, не знаешь, а может, знаешь. Я там в такой кофточке на таком ряду сижу. У меня там такой муж, то-то-то-то. Я сижу, служу. Знаешь, женщины очень могут подробно все объяснять так, что мужскому мозгу трудно, особенно когда голодный. Я вообще не могу ничего увязать. И она спрашивает, знаю ли я, не знаю ее. А потом начинает про мужа рассказывать. А вот муж приехал с Германии сейчас, у меня муж там ездит, он же такой, а ты, может, его помнишь, не помнишь, он такой седой, у него там такой пиджак. Я думаю, к чему она рассказывает? И вот идет разговор, наверное, ну минута уже прошла, или две минуты, а я не могу врубиться, что от меня хотят. И она дальше говорит, а у меня еще сын есть такой, он черненький, он крепкий такой парень. Высокий, его, кстати, как и тебя зовут. И вот он, короче, он к тебе сейчас придет. Я положил трубку и не понимаю, что за благословение, откуда. Совсем не тот звонок. И ко мне еще идет какой-то сын. И он такой высокий, крепкий такой. И что он ко мне идет? А у меня нечего, а у меня даже чая, у меня чая нету дома, понимаешь? Думаю, как, чего он ко мне идет? И верующего надо как-то принять, знаешь, как-то так улыбаться надо, знаешь. А трудно улыбаться, когда подсос внутри. И вот звонок в дверь, и он открывая, знаешь, я открываю дверь и смотрю, на пороге стоит этот парень, и в руках у него огромная такая торба. Не знаю, понимаешь ты слово торба? Что, в Латвии тоже такое слово есть? Такая огромная сумка. И он стоит, и он сам такой стесняется, он тоже не понял, чего его мама отправила. Он такой, ну тут мама, тут наш папа приехал с Германии, и мама сказала вам эти продукты принести. И мне сразу стало за одну секунду ясно, про что она там мне говорила эти пять минут, знаешь, кто там, что там, причем здесь муж ее с Германии. Оказывается, они там навезли этих заграничных всех деликатесов, и ей на сердце именно вот в этот вечер поделиться, знаешь. И вот этот сын стоит на пороге. Друзья, я говорю, проходи. Он говорит, не-не-не, он такой стесняется сам. Мне только мама сумочку попросила забрать. Брат мой такой раз, встрепенулся. И мы давай выгружать быстро все, чтобы сумочку отдать. И мы выгружаем, выгружаем, выгружаем. А там сыры, а там колбаски вот эти нарезаны. А там баночки с ветчиной такой, знаешь. А там эти соки в пакетах. В то время это просто... У нас полки тогда пустые. Это 90-е годы, вы же помните. Это все, понимаешь? А там все такое заграничное. Там, а помните, это супер продукт под названием «Рама», маргарин. Но... Лучше, чем масло, нам казалось тогда, да? Мы такие, Рома, смотри, как мажется, не мерзнет, все. Сейчас маргарин уже не хотим, да? Понимаем, что маслица-то... Кстати, в Беларуси у нас хорошая маслица. И молочко хорошее еще, и колбаска даже с мясом. Вот. Но тогда это все заграничное, все, о, все яркое такое. Друзья, наш холодильник никогда не был так забит. Никогда не было там столько продуктов. Мы как накинулись с братом. Знаете, и слезы с глаз текут, потому что Господь верный, Бог может, Бог всемогущий. Вы понимаете? И опять за этим чудом чей-то крест. Это женщина, которая пришла мысль не только для себя. Вот она вспомнила почему-то вот про меня, где-то увидела в церкви, понимаешь? И вот это чудо, о котором мы сегодня восхищаемся, видим Божью любовь, где бы я ни рассказывал, все люди так восхищаются. На самом деле, когда Бог делает чудеса, это восхитительно. А за этим стоит женщина, которая взяла крест. Вы понимаете? Которая отправила своего сына. Этот сын тоже свой крест понес. Не сказал, мама, да иди ты лесом, у меня новый уровень в игре. Сейчас уровень пройду, тогда схожу. Да? Почему-то мы же любим своих детей, но особенно нам не очень нравится, когда мы им говорим что-то, они нам так говорят. Говоришь, вынеси мусор. Он говорит, еще один уровень в игре.
Как будто бы, знаешь, уже благодать не работает, начинает закон сразу работать. Да? Ну ладно, это другая тема проповеди. Но кто-то может догадаться, про что я хотел сказать. Но знаете, но вечер еще тот не закончился до конца. Потом еще звонок в дверь, и стоит на пороге семья. Они только-только поженились. Парень с девушкой. Они стоят. И он говорит: Андрей, говорит, мы сейчас были тут в твоем районе возле тебя, и Господь мне положил на сердце сделать это. И он такой достает конверт. Говорит, Господь мне сказал тебе это сделать. Это этот же вечер. Мы уже сытые, у нас уже сыр, колбаса в зубах, все. Я говорю, проходи, проходите к нам, проходите, у нас столько всего вкусного. Он говорит, нет, у нас автобус, мы спешим, нам еще ехать далеко. Но Господь мне положил на сердце, и он достает этот конверт и дает мне этот конверт. Я открываю этот конверт, а там моя месячная зарплата. Вот такая сумма, как зарплата за месяц. Потому что Бог верный, потому что Бог любит, потому что Богу не все равно. Потому что когда ты пытаешься испытать Бога, знаешь, когда ты Его ищешь, Он открывается ищущим Его. Аминь. Когда ты ищешь, Он приходит. Но знаете что? Этих чудес бы не было, если бы кто-то не взял свой крест. Вы понимаете? Не было бы этих историй. Может быть, и меня бы не было в церкви сейчас, если бы я не видел, как Бог движется в моей жизни. Слово о кресте – это сила Божья. Дьявол не хочет, чтобы церковь была сильной. Дьявол не хочет, чтобы ты видел силу Божью в своей жизни. Дьявол не хочет, чтобы эта церковь видела силу Божью. Дьявол не хочет. И он кричит сегодня в твою жизнь: «Сойди со креста! Сойди со креста! Сойди со креста! Подумай о себе, пожалей себя! Ты же молодой, зачем тебе гробить молодость здесь?» Сойди со креста. Там Лондон есть, там Норвегия есть. Что ты здесь делаешь в этой Елгаве? Сойди со креста. Потому что дьявол знает, что если ты сойдешь со креста, то не будет силы Божьей, чудес Божьих. Кому-то дьявол говорит: пожалей себя, ты еще молодая. Чего ты его терпишь? Есть лучше, знаешь, есть моложе. Чего ты его терпишь? А Бог говорит: терпи. А Бог говорит: люби. Вы понимаете? А дьявол говорит: сойди со креста. И вот почему я здесь, почему 11 часов мне понадобилось стоять и в этих очередях, эту косулю сбил, знаешь, бампер поломал. Знаешь, для чего? Потому что Господь хочет, чтобы ты услышал сегодня: не сходи со креста. Бери свой крест и неси. Вспомни о таких словах, о которых сегодня не так популярно говорить в церкви. Об успехе популярно говорить. Успех, успех. А вот есть такое слово, которое вот как-то с успехом. Вот долготерпение. То есть что значит это долго терпеть? Как-то хочется быстро. Поверь, быстро хочется. А что такое долготерпение? В этом слове есть крест. А как вам насчет таких плодов Духа, как верность? А? Верность, долготерпение, кротость, воздержание. Воздержание, ты знаешь, что такое? Это тебе хочется. Тебе хочется. Хочун. У тебя хочун. А ты говоришь: нет. Это и есть крест. Понимаете? И кажется, кому это сейчас? Это как-то не популярно, это как-то не модно, знаешь, среди вот этих глобальных всех, знаешь, всех вещей, софитов, огромных движений и так далее. А вот тут терпение. А Господь видит это, Господь замечает, Богу это нужно. И оно есть у тебя. Как много здесь верных людей, проверенных временем. И твои молитвы продолжаются, аллилуйя, несмотря ни на что. Твоя жертва продолжается, несмотря ни на что. Твое служение, твоя хвала продолжается, несмотря ни на что. И вы делаете это очень хорошо. Поэтому давайте продолжать идти за Христом, неся свой крест. Давайте встанем и помолимся сейчас. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость и за Твою благодать. Благодарим Тебя за Твои чудеса в нашей жизни. И мы так много видели от Тебя, Господь. Мы так много получали от Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за Твои проявления. Мы благодарим Тебя за Твою милость. Благодарим Тебя. Мы также благодарим Тебя за Твое Слово, которое звучит в наших сердцах. Благодарим Тебя, Иисус, за эту Твою проповедь, за это Твое послание, которое Ты говорил Своим ученикам, тем, кто идет за Тобой. Ты указал им на их крест. И это не просто чужой крест. Это не то, что мы будем требовать от друг друга, от пастора или от своих братьев, но прежде всего мы посмотрим в свою жизнь. Не сошли ли мы со креста? Продолжаем ли мы нести? Продолжаем ли мы жить жизнью послушания и смирения перед Тобою? Послушания Твоему Слову? Жизнью воздержания? С долготерпением, с кротостью, с верностью. Продолжаем ли мы идти за Тобой, неся свой крест? Я прошу Тебя, укрепи нас сегодня Духом Твоим Святым, Господь. Если чьи-то руки ослабли, если где-то мы слышим этот льстивый дьявольский голос, который говорит: пожалей себя, сойди со креста, ведь ты этого достойна. Ты этого достойна, жизнь проходит. Господь, мы не хотим привлечены быть лестью этой. Укрепи нас в истине. Слово Твое есть истина. И дай нам сегодня силу противостоять делам тьмы, делам дьявола. Дай нам силы, Господь. Укрепи наши руки, укрепи наши ноги, чтобы мы могли продолжать идти за Тобой, неся свой крест. Славим Тебя, благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами здесь сегодня. Благодарим Тебя за эту церковь, за это собрание. Благодарим Тебя за верных людей здесь, которые продолжают идти. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за воздаяние, которое ждет нас. Благодарим Тебя, Иисус. Если у тебя есть вот это искушение, оно, если велико у тебя, не просто мысли ко всем приходят, но если ты вот еле держишься, как будто бы уже знаешь, вот-вот, чтобы бросить все, знаешь. Мы хотим всей церковью за тебя помолиться, чтобы сила Святого Духа сошла на тебя. Чтобы Бог укрепил тебя и сделал тебя сильным. Аллилуйя. Чтобы сильным Бог тебя сделал. Против всякого искушения, чтобы ты продолжал. Чтобы ты пришел на небо. Аминь. Если это про тебя, выходи сюда вперед. Мы будем молиться. Всей церковью будем молиться за тебя. Всей церковью помолимся за тебя. Потому что Бог тебя любит. Потому что ты для Бога сокровище. Бог не хочет, чтобы ты сошел с дистанции. Бог не хочет, чтобы ты сошел с дистанции. Не хочет. Бог тебя любит. Ты для Него ценнее, чем вся нефть этой земли, чем все золото этой земли. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Господь, мы благодарим Тебя за этого брата. За брата Андрея мы благодарим Тебя, Господь. Столько в жизни он видел Твоей славы, Ты провел его, Господь, через разные испытания, через разные обстоятельства, Господь, и был рядом, и он видел Твои чудеса, и знает Твой голос. Я благодарю Тебя, Господь, я прошу Тебя сейчас за него, и мы все вместе просим за него.